Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик храма Живоначальной Троицы Салтыкова моста, священник Николай Конюхов. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей.
Бог благословит. С праздником!
Сегодня наша передача посвящена Дню памяти святителя Николая Чудотворца. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Николай, поздравляю вас с вашими малыми именинами, во-первых.
Спасибо большое.
А хочу спросить, почему так почитается святитель Николай в России, хотя его жизненный подвиг совершался совсем в другой стране?
Ну, для нас, христиан, расстояние не имеет принципиального значения, потому что Господь наш Иисус Христос жил в современном Израиле. То есть родился в Вифлееме, проповедовал в Иудее и в Самарии. И для нас все равно это остается самым главным событием для любого христианина — проповедь Иисуса Христа. Поэтому тут вопрос другой, вопрос помощи. Святитель Николай жил действительно в городе Миры, Ликии. Но на Руси знают прекрасно, что если ты обратишься к Николаю Чудотворцу с молитвой, то он заступится, поможет. Его даже называют в народе Николай Угодник. Недаром. Потому что действительно такая отзывчивость его. Он и при жизни был очень добрым человеком. Вот мы читаем его житие и удивляемся. Он там помогал бедным. Один человек там ковер хотел продать, чтобы отпраздновать День памяти святителя Николая. Так он сам, у него этот ковер купил, его же принес этот ковер обратно в дом. Вот. Многое он спас. Один раз спас ребенка, который упал с лодки у родителей, которые плыли в святой город Иерусалим. И много-много таких случаев. И главное, что и после смерти святителя он очень много кому помогал. И на Руси все это знают, что по молитвам святителя Николая действительно Господь творит настоящие чудеса в жизни.
Расскажите о мощах святителя Николая, об истории.
Ну, после смерти святителя его мощи, святые останки находились в самом городе Миры. И там они были вплоть до XI века. В XI веке, как мы знаем, были множество набеги, особенно там от турок, на империю. И при императоре Константине Капромениме I уже ситуация дошла до таких, до крайних моментов, потому что город был разграблен, и сам храм охранялся, и мощи охранялись только 4 монахами. И многие христиане на Западе очень переживали по этому поводу, потому что турки так совершенно по-варварски поступали, врывались в храм, разграбляли их, мощи увозили и переживали за честные мощи святителя Николая. И купцы из города Бари, и купцы из Венецианские решили вот их перенести. Вот. Они приехали в город Миры и, значит, пришли, связали этих монахов 4, потому что они были против даже за деньги отдать мощь святителя. И, значит, большую часть, где-то 4/5 всех мощей, увезли с собой. Увезли в город Бари, где торжественно встречал их епископ местный и народ. Очень большое воодушевление было. И их поместили в церкви, а потом построили отдельный храм святителя Николая, где вот они сейчас до сих пор пребывают под спудом.
То есть часть мощи только?
4/5, да. 4/5. А часть остались там, потому что небольшие останки, кости маленькие, они там были. Потому что они сколько успели вынуть, столько. Потому что когда они открыли, оказалось, что кости плавают в мире благоухающим. И вот они что успели взять с собой, причем у пресвитера, который вместе с ними был, у него не было даже куда сложить эти кости, он взял свою часть своей одежды и туда завернул эти кости, и в них отвез уже в город Бари, итальянские. И итальянские купцы, вот я перепутал, итальянские и купцы и барские, без венецианцев. А вот остаток мощей привезли как раз венецианцы. И у них тоже есть отдельная церковь святителя Николая, и там хранятся над престолом ковчег с оставшимися небольшими фрагментами, где-то 1/5 всех мощей хранится именно там, в Венеции.
А в баре хранятся под спудом, сказали.
Под спудом, да. Там вот кто видел. Сейчас вот только недавно, когда было такое большое событие, у нас привозили останки святителя Николая, святочные мощи, то показывали сам этот престол, и под престолом там небольшое окошечко, откуда вынимают мир. И вот первый раз мощи святителя Николая покинули место, прибыли в пределы России. Это было такое очень большое для нас событие, для всех православных, и для, особенно для жителей города Москвы. Ну, не только для них, потому что приезжали вообще со всех, со всей России поклониться, помолиться около мощей.
Оспаривается ли подлинность мощей святителя
Николая? Кто-то оспаривается, но я вот как знаю, что были исследования антропологов. Во-первых, они подтвердили, что те останки, которые есть в городе Бари, и те, которые есть в Венеции, это останки одного человека. Вот. И даже, я знаю, воссоздавали по черепу антропологический портрет святителя Николая там, с характерным высоким лбом, там, выступающими скулами и так далее. Вот. И большинство ученых сходится в мнении, что это именно подлинные останки. Были, конечно, какие-то отдельные, там, но это всегда есть.
То есть он похож на тот образ, который мы видим на иконах?
Да, характерные черты.
Интересно, что вот как раз накануне Нового года. Вот мы дарим друг другу подарки. На Западе есть традиция, значит, там есть Санта-Клаус. Есть ли какая-то связь вот этих традиций с именем святителя Николая?
Ну, есть непосредственная связь, потому что Санта-Клаус переводится как
Святой Николай.
Святой Николай. Это идет от истории о помощи святителя Николая одному бедному человеку. У него было 3 дочки, которые нужно было выдавать замуж, знаете, у любого отца. Такая головная боль всей жизни — выдать дочек замуж. И у него не было денег. А бесприданниц тогда было пристроить замуж за хорошего человека, знатного — это вообще не вариант. И, как сейчас говорят, поэтому вот он был в отчаянном положении, и отчаяние — плохой советчик. Потому что у него пришла мысль вообще чуть ли не отдать дочерей заниматься плохим делом для того, чтобы какие-то деньги добыть. Потому что они были очень красивые. Чтобы добыть какие-то деньги для того, чтобы для их замужества. И святитель Николай, епископ этого города, где жил этот человек, он тайно прокрался ночью и подкинул мешок с золотом в окно. Утром там проснулся этот человек, бедный отец, нашел это золото и успешно выдал старшую дочь замуж. Вот в следующий раз опять святитель Николай прокрался, но еще опять, чтобы никто не видел, не знал, прокрался, кинул мешок, и он выдал вторую дочку. И вот когда третью он уже хотел тоже святитель Николай помочь, третью тоже выдать замуж, отец подкараулил его, не спал ночью, ждал, и когда услышал, что деньги падают на пол, выбежал, упал в ноги святителя Николая, узнал его, что это епископ его города. Вот. И, конечно, благодарил его. И святитель Николай взял с него обещание, клятву, что он никому не расскажет, что это он был. И об этом узнали, видимо, люди только после смерти святителя. Да, потому что, как Господь сказал, что когда делаешь милостыню, делай ее тайно. Чтобы никто не видел, как ты делаешь ее, чтобы правая твоя рука не знала, что творит левая, и наоборот. Вот. И поэтому есть предание, значит, на Западе было, что когда святитель кидал этот мешок, он попал в чулок, который сушился там, в печке, туда попали эти деньги.
Вот. И тут традиция.
И оттуда традиция взяла класть подарки в чулки. И вот на Западе сложилась традиция, что вот в день памяти святителя Николая детям, поскольку у отца были дочери, но дети все равно, дарить подарки. И что их дарят, ну, как бы от имени святителя, что это святитель Николай дарит подарки, а вот родители приносили. Во времена реформации, значит, в конце 16-го, начале 17 века, протестанты, мы знаем, они не почитают святых, и была борьба с этим, и переместилась вот эта традиция дарить подарки на Рождество, на 25 декабря. И считал, что эти подарки дарит младенец Христос. Потом наступила контрреформация католическая, значит, церковь опять усилила свои, значит, почитание святых, и обратно вернулось вот это представление, что дарит святитель Николай, но, правда, уже это переместилось тоже не на день его памяти, а на Рождество. И так сложилась традиция, что... А потом, естественно, с переселенцами, когда было переселение в Северную Америку, то туда перенеслась тоже к американцам. В будущую Америку перенеслась эта традиция, и там уже появился такой Санта-Клаус, которого мы знаем, с бородой, в красной одежде, все остальное.
У нас звонок, отец Николай, давайте ответим на него. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
Да я уже вам сказала.
А скажите еще раз, пожалуйста.
Я жду звонка, это самое, когда соединят.
Вот,
да
мы вас слушаем.
Да мне надо про икону узнать у отца Николая.
Задавайте ваш вопрос. Мы вас слушаем, вы в эфире.
А, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
В общем, короче говоря, мне надо узнать. Вот икона была в старой квартире. Мне сестра, которую завещала, вот я ее сейчас оформила. Мне надо икону перенести к себе домой. Я должна ее осветить в церкви?
Ну, это уже зависит от вашего желания. Если хотите, придите в храм.
Это не обязательно делать, да?
Я думаю, что нет. Если обычно освещают новые иконы, вот вы заказали или где-то приобрели за пожертвование, то, конечно, нужно осветить. А если это уже старая, там, намоленная икона, которая была в квартире вашей сестры?
Потом я хотела вас с праздником поздравить с вашим.
Спасибо. Спасибо большое. Очень приятно.
Вот, это самое. И еще пожелать вам, как говорится, сил, ведь вы столько негатива в день принимаете на исповедях, как у вас только сил хватает все наше вот это все это нытье выслушивать. Ведь мы с хорошим-то особенно в церковь не идем, а все идем-то, что случится когда. И вы все с таким терпением нас выслушиваете. Все так приятно, так, я не знаю, из церкви вылетаешь на крыльях всегда, когда исповедуешься, причастишься. Спасибо вам. Всего вам доброго.
Спасибо большое за добрые слова.
Спасибо вам.
Да, спасибо.
Вопрос о почитании святых. В православии очень много святых. Есть даже такие точки зрения, что почитание многих святых похоже на многобожие. Как можно это опровергнуть?
Да, особенно протестанты говорят, вот, вы поклоняетесь святым, молитесь им. А ведь сказано, что един Господь Иисус Христос у нас, один Бог. И даже апостол Павел уточняет, что один у нас наставник Иисус Христос. И один посредник вот, между Богом Отцом и нами, да, вот связь такая, это Господь наш Иисус Христос, один посредник. Но это он говорит вот в высшем смысле, тот, кто, что действительно через Христа мы имеем надежду на спасение, потому что Иисус Христос, он был и Богом, и человеком. По человечеству он близок к нам, а по божественной сущности он вместе с Богом Отцом и Богом Духом Святым. Вот. И ну, нужно просто понимать, то, что долженствует то поклонение, почитание и та молитва, которую мы возносим к Богу и к святым, это разные вещи. Вот мы говорим, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Мы говорим, Господи, спаси меня грешного. Да, тут идет речь о таких очень важных вещах, о прощении грехов, о спасении, о жизни и смерти. А святых мы о чем молим? Святитель Отче наш Николая, моли Бога о нас. Мы просим святого, чтобы он встал рядом с нами и помолился. Мы представляем, какая, значит, молитва была у них, святителя Николая Чудотворца, Василия Великого, Серафима Саровского. Это были люди высокой духовной жизни. Нам, к сожалению, до этого еще так идти. И мы хотим попросить их быть нашими самолитвенниками, чтобы вместе с нами молились. И апостол Иаков пишет в своем послании, что молитесь друг за друга, это важно. Это и для христиан, чтобы мы друг за друга молились. И уж тем более, если у нас есть такие друзья Христовы, как святые, которые действительно их молитва будет действенная, и наша общая молитва будет достигать да, Господа быстрее, то, конечно, если у нас есть такой шанс, мы должны его использовать. В Ветхом Завете есть такой интересный пример, когда Господь обращается к друзьям Иова. Иов многострадальный, который мы знаем, да, там, у которого были всякие испытания, но он остался верен Христу, верен Богу. И вот он, Господь обращается к друзьям, что возьмите свои жертвы, там 7 овец, 7 волов, и пускай Иов помолится за вас, принесет эту жертву. Пускай Иов, он, потому что он праведен перед лицем моим. Вот, пускай он помолится за вас, потому что он праведник. И мы, люди грешные, мы просим святых, чтобы они помолились вместе с нами. Не за нас, не получится так, как некоторые, может быть, хотели бы переложить всю ответственность. Вот вы за нас молитесь, а мы пойдем дальше своими делами заниматься. У нас тем более их много. Не нужно и погрешить, успеть, и все остальное. А вместе встать. Ты стоишь и просишь святителя Николая вместе с тобой встать и помолиться Господу Богу. Поэтому почитание совершенно разное. Это мы воздаем славу, вот поклонение как равное как Богу, только единому Богу, Господу, да, в Троицу славим, да, Богу Отцу, Богу Сыну, Богу Духу Святому. А святым мы молимся как нашим друзьям и как друзьям Христовым, которые могут вместе с нами, да, помолиться, и мы ощущаем их силу молитвы, их помощь. Вот. Это наша такая привилегия, что мы можем молиться святым. И поэтому у нас в церкви много святых, действительно. Так этому радоваться надо. Ведь, понимаете, если бы больница, в которой было очень мало выздоравливающих, то есть либо люди умирали там, либо они там полечились немножко, а опять заболели. Ну, никто не выписывается, что это за больница. Так, плохая больница, врачи плохие. Церковь — это духовная лечебница. И очень радостно, что действительно благодать настолько действует в церкви, что многие люди достигают той цели, которая у каждого из нас. У нас у христиан какая цель? Стать святыми. Да. Стать святыми. Каждого христианина должен стать святым. Я когда иногда там прихожанам там, или человеку приходит, я говорю, у вас цель жизни — стать святым. Представляете? И у нас с вами. Это очень такая высокая планка, очень высокая цель. И у некоторых людей получилось. Это в том числе для нас вдохновение, что даже люди, которые жили вместе с нами, в нашей с вами стране, да?
Даже, может быть, даже в одно с нами время почти.
Даже почти в одно с нами время. Но посмотреть, сколько сонма целых новомучеников исповедников церкви русской.
Да.
Прошло 70 лет, может, даже меньше. Вот сейчас мы в этом году празднуем столетие революции. Вот 37-й год, время, когда очень много людей были расстреляны, в том числе очень много мучеников на Бутовском полигоне и других. Вот 80 лет прошло с расстрела этих людей, которые сейчас прославлены в лике святых. И поэтому для нас это большая радость.
Давайте ответим еще на один вопрос.
Да, конечно.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем.
Алло.
Алло, здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, я хотела бы поделиться, батюшка ведущая, хотела бы поделиться радостью, которую чудо со мной сегодня случилось. Я была на утренней службе, посвященной святителю Николаю, и очень молилась, усердно, и просила, чтобы он мне послал работу. Вот, потому что я сколько, 4 года, я не могу найти работу, мыкаюсь, вот пыталась найти не то мне. Вот, и вдруг, когда я помолилась и вышла, и муж меня подхватил на машине, уехали домой. В этот момент, буквально через 20 минут, после того, как закончилась служба, мне раздается звонок, и мне предлагают работу, ту, которую я была 2 года назад, оставила свою заявочку. Я уже об этом совершенно забыла. Представляете, вот это такое чудо случилось. Я очень благодарна Николая
Святителя
за все. Спасибо.
Спасибо вам большое.
Спасибо большое за историю. Таких историй, вот даже я недавно заходил на сайт Православие.ру, там целый скоп таких историй интересных, потому что действительно очень многим людям святитель Николай по молитвам, по вере нашего Бога, он за нас молится тоже, и, конечно, его помощь явно иногда видна, вот особенно в таких примерах.
Вы сказали, отец Николай, о живой связи со святыми, что они живут в наше время, живут рядом с нами. Я знаю, что вот ваш крест тоже имеет свою историю. Немножко расскажите о нем. Вот вы перед передачей сказали, я думаю, что это будет интересно телезрителям.
Ну да, просто вот в этом году как раз исполнилось 80 лет. У меня по маминой линии были родственники Романовские. Они жили в Липецкой области. Два брата, отец Митрофан Романовский, это мой прапрадед, он служил в поселке Тёплое, это рядом с Лебедянью, это все Липецкая область. И он там был, вот, по-моему, около 20, больше 20 лет настоятелем в храме, отец Митрофан. И его, когда началась советская, после революции, значит, при советской власти, его начали вызывать на допросы и, значит, всячески говорить, что отрекись от того, что ты делал, скажи прихожанам, что ты их обманывал, и мы тебе дадим хорошее место, там он был образованным, чтобы ты мог нормально работать, мы тебе будем платить деньги нормально, и все твои дети будут в порядке. У него было 9 детей, в том числе моя прабабка. Бабушка Соня, я ее до сих пор помню. Хорошо, Софья Митрофановна. Вот, и, кстати, 9 детей, 4 из которых были совсем небольшими на руках. И он сказал, не вы меня ставили, не вам меня снимать. Все. Он говорит, мне Бог поставил, не могу. Все. И его водили на эти допросы, били. У меня прабабушка вспоминала, как они, говорит, сидели на пригорке и смотрели, идет издалека папа. И вот если он идет как бы так бодренько, ну, значит, не сильно били. Если идет, ногу волочит за собой, то, значит, сильно били. И его арестовали, сослали в лагеря, и там он погиб. 80 лет назад, 12 декабря. Он, у него были теплые вещи, ему прабабушка моя собрала теплые вещи с собой. И он увидел одного заключенного, который замерзал, у него не было зэка, не было у него теплых вещей. И он свои вещи отдал ему. И сам простудился, заболел. Все ушли из барака на работы. Там, видимо, переселенный лагерь был. Ушли все из барака. И когда вернулись, его не было. И потом его сокамерник написал прабабушке, что вот, ушли, а пришли, его нет, Митрофана. Вот. И мне потом люди рассказывали из органов, что, скорее всего, его вылечили пулей, так у них это называлось, чтобы не возиться уже с ним, потому что нужно было дальше топировать их. Вот. А у него брат был, отец Вениамин, который был благочинным в городе Лебедяне, служил там тоже в храме, которым мне удалось тоже приехать послужить в том же самом храме. И у отца Митрофана, и у отца Вениамина тоже. И вот его брат, его тоже арестовали, отправили в ссылку, и он вернулся оттуда. Там в 31-м году, по-моему, его отправили. И он вернулся обратно. Его так сильно на допросах били плитой по голове, что он ослеп. Почти полностью потерял зрение. И вот каким-то чудом он выжил в ссылке, вернулся обратно в Лебедянь и жил у своих дочек в чуланчике, прятался. И все равно его знали, что он там, ходили к нему за советом, все. И это стало известно местным властям, конечно, они были против совсем. И в 37-м году, когда поднимали все старые дела, вот, за ту же самую статью, контрреволюционная деятельность, его расстреляли. Уже будучи, он совсем старенький был, слепой, вообще не понимал, что происходит. Его там пришли с обыска. И все, и расстреляли. Мы даже не знаем, где его похоронили. И вот отец Вениамин, это мой прапрадядя или как-то троюродный дядя, я уже не знаю, какая это степень, вот, брат моего прапрадедушки. И он свой крест отдал, или сам отдал, или сын его, Николай Вениаминович, известный, кстати, регент, композитор, его сохранил, крест. А потом у него не было своих собственных детей, и он отдал регенту Казанского собора, Лебедяне. И этот регент, она сохранила крест, он у нее дома был. И когда так получилось, что мы приехали туда, в Лебедянь, они узнали, что я потомок прямой, единственный в священном сане, еще нету, к сожалению, других потомков в священном сане. И она мне его передала. А это было вроде для меня, ну, лично для меня чудом, потому что я приехал, думал, ну, хоть что-нибудь мне бы от отца Митрофана или от отца Вениамина бы досталось, но я понимал, что только времени прошло. Их же там арестовали, все конфисковали. Прабабушка моя там большинство имела, ну, то, что у нее было, продала, чтобы хотя бы еду какую-то купить. И, ну, вероятно, что мне хоть что-нибудь достанется, была там 0.1. И я такой уже уезжал, думаю, ну, жалко, вот так хотел. Молился, и мне вот так под конец встает этот регент и говорит, вот, отец Николай хотел вам передать фамилию. И вот этот крест до сих пор, значит, я его надеваю в дни личных праздников, когда у меня есть, и в Великий пост.
То есть ваши предки были прославлены?
Ну, они не прославлены, как вот я их почитаю, как исповедников. Вот, но канонизации не было, не было тогда. Это вот просто мы недавно только все это раскопали. В архивах у меня вот мой дедушатый дядя, внук отца Митрофана, он как раз в архивах, Виктор Тихонович. Вот он там в архивах сидел. В Липецке, и вот все это, большинство, что я сейчас рассказал, он уже поделился.
Такая живая связь, очень интересная.
Да, так что вот когда мы говорим о святых, эти люди ходили здесь, жили в этом же мире. Это не были инопланетянами, которые, бац, неожиданно откуда-то спустились с ними. У них было такое же тело, такая же кровь в них текла. У них были такие же семьи, они их любили. Им было очень сложно делать выбор. Ты представляешь моему прапрадедушке, как ему было. Вот я имею, у меня трое детей маленьких, молодая супруга. Вот чтобы, если бы у меня стоял такой выбор, я об этом так достаточно задумывался. Потому что я видел фотографии совсем молодых священников, которые вот в эти годы, у них был выбор. Либо ты отрекись и как бы сохранишь и жизнь, и семью свою, либо будет плохо.
У нас звонок, отец Николай, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем.
Хорошо.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка и ведущая, поздравляю вас с сегодняшним праздником в нашем маленьком городе. Я из Ростовской-на-Дону области, город Зерноград. Престольный праздник. У нас два храма. Вот один из храмов в честь Николая Чудотворца. Вообще с этим святым очень много связано. В этом храме венчались мои дети. В этом храме покрестили первого моего внука. И вообще воцерквление мое произошло вот именно благодаря этому святому. И еще у меня брат 58 лет пробыл на море. И он умер в день Николая Чудотворца, 22 мая. И очень много чудесных вещей с ним проходило на море. И вот у меня такой вопрос первый. Могу ли я молиться Николаю Чудотворцу, чтобы он, ну, помогал моему брату там, потому что он в Бога как такового не верил, но неверующих совершенно моряков не бывает. И второй вопрос. В праздник Николая Чудотворца я слышала, детишкам дарят сладкие подарки. Это традиция наша, русская или нет? То, что я впервые об этом вот узнала в этом году. Еще раз праздником и спасибо огромное вам за передачу.
Спасибо большое тоже за историю. Тоже поздравляю вас с престольным праздником в вашем городе. Значит, отвечая на первый вопрос за вашего брата, который был моряком, который, может быть, как вы говорите, был не крещенным, но, может, человеком верующим. Знаете, как это, не бывает атеистов в окопах под огнем. Поэтому, конечно, вы можете молиться и святителя Николая просить, чтобы он помолился вместе с вами. К сожалению, не может быть, если вы не знаете точно, там, был он крещен или нет. И даже тем более, если вы знаете, что он точно не был крещен, мы не можем. Такое церковное поминовение, в смысле, на проскомидии, да. Но в плане того, ваша личная молитва, это ваше не только то, что вы можете, это ваша, может быть, даже и обязанность, потому что это ваш родной и близкий человек, может быть, за него так особо можете некому помолиться. Поэтому это будет таким добрым делом. Святитель Николай, конечно, вам в помощь, как говорится. А насчет второго вопроса, детям сладкие подарки. Ну, детям, во-первых, нужно спросить, вот я сам про своих детей знаю, они готовы сладкое есть круглосуточно? И для них это не очень полезно. И поэтому нужно спросить у родителей, там, нужно им дарить. Может, они уже с утра столько съели сладкого, что им больше не надо. А традиция дарить детям подарки именно на День Святителя Николая, мы уже говорили об этом в передаче, что это с Запада идет традиция, что как вот Святитель Николай кидал мешки с деньгами для отца, чтобы он дочку выдал замуж. Так потом вот стали дарить подарки детям в День Святителя Николая. Поэтому тут уже, смотрите, вот, можно для того, чтобы детям было порадостнее, подарить. Но лучше не сладости, а по практике, скажем, лучше фрукты дарить. Они не такие вредные.
Даже полезные.
Даже полезные.
Вы говорили, отец Николай, почему мы молимся святым? Почему мы обращаемся к святым за помощью?
Ну, опять же, святые — это все-таки личности. И вот иногда некоторые спрашивают, а почему вот одному святому молится об этом,
да,
а другому святому молится вот об этом. Святитель Николай молится действительно, как сказала женщина, за моряков, за путешествующих. Вот я всегда, когда куда-нибудь мне нужно ехать, сам всегда святитель Николай прошу, чтобы он как-то помолился за меня тоже и благословил мою дорогу. Потому что мы знаем прекрасно, что он сам, когда был в путешествиях, на корабле плыл, он там, по его молитве, там укротилась буря, и что он моряка один раз, который упал с палубы и расшибся, тоже по его молитве он исцелился и так далее. То есть вот мы знаем, что вот именно из его жития такие эпизоды, поэтому мы знаем, о чем молиться. И в этом очень большой смысл, когда мы узнаем святых поближе, мы узнаем какие-то детали их жития, которые позволяют нам, да, узнав их с новой стороны, вот как там великомученик Пантелеймон был врачом. И мы поэтому знаем, что он как бы в курсе, что происходит, как, что, и молимся его об исцелении. Да, просим его помощи. Вот. Но опять же, мы просим не то, что он нас исцелил. Да, это очень важно. Святые никогда не творили чудес своим именем. Наоборот, они всячески отходили от вот этого почитания, от славы. Ни один святой сам не говорил, вот я сотворил чудо. Ну, это вообще. это вот какие-нибудь экстрасенсы или еще там кто-то такие, вот они хотят для прославления себя. А у нас в христианстве как принято? Не мне, Господи, но имени Твоему. То есть вся слава, вся хвала Богу, Святой творит чудо не во имя свое, а во имя Господа Иисуса Христа. И он говорит, там, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помоги там человеку. И Бог творит по молитвам святых, творит чудо. Не святой сам по себе, а в оторванности. Поэтому иногда странно смотрится, когда человек говорит, я там в Бога не верю, но там в Матрону верю. Или там в Николая верю. Для некоторых это может быть первым шагом к осознанному, да, такой, к осознанной вере. А для кого-то это может быть неправильным пониманием веры христианской.
То есть мы молимся не непосредственно к святым, обращаемся за помощью, а посредством святым,
да, как нашим друзьям, которые могут нам помочь в деле молитвы.
И у каждого святого как бы своя область, которую он...
Ну, каждый святому нет. Каждому святому мы можем молиться об одном и том, чтобы они помолились о нас Богу, о самом важном, чтобы он нам простил наши грехи. Вот пускай он помолится за нас, потому что у нас с грехами бороться получается плохо. Вот. А мы хотим как-то, чтобы нам побольше освободить в жизни место для счастья. Чем больше греха в жизни, тем меньше счастья. Чем меньше греха в нашей жизни, тем, наоборот, счастье больше, и оно яркое. Вот, поэтому вот об этом мы святым молимся. А и плюс к этому прибавляются вот какие-то, говорю, детали из жития, из жизни святого, благодаря которым мы просим одного об этом, другого о том. Вот. Мы знаем, что Ксения Блаженная там помогла одной девушке выйти замуж. И вот теперь там очень люди ей просят о том, чтобы она еще раз это сделала. То же самое, что она при жизни делала, только после смерти.
Ясно. Как понять или почувствовать, какому святому именно нужно именно мне или именно вот другому человеку молиться? Вот как бы личность почувствовать, близость?
Ну, есть святой покровитель, именем которого назван каждый человек. При крещении, да, человек дается христианское имя, и у него есть небесный покровитель. Вот, святое имя, которое он носит. И этот святой имеет особую силу молитвы за этого человека, да, потому что он назван его именем. Поэтому вот уже один святой есть. Потом есть почитаемые в семье святые, которые вот семейные, там раньше были даже семейные иконы, в красном углу стояли. И люди знали, что именно вот этот святой, семья его очень почитает. День его памяти всегда приходит в церковь, молится, исповедуется, причащается, то есть как-то чтит вместе с ним, срадуется его памяти. Вот. Ну и есть святые такие, так сказать, известные, и которые русский народ очень сильно почитает в большинстве своем, в массе. Ну, например, как Николай Чудотворец.
Да.
Или там как Сергий Радонежский, который там в учебе, в учении помогает. Ну, не только в этом, но в том числе в этом. И Серафим Саровский. Ну и множество других, их целый сон русских святых.
У нас еще один звонок, отец Николай, давайте ответим на него. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Говорите.
Здравствуйте. Это вам из Петербурга звонит. Раб Божий Владимир. Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Я звоню, я очень хотел давно поблагодарить Дениса за то, как он читает стихи. Низкий вам поклон. Мне очень нравится, как вы читаете. Пожалуйста, читайте как можно больше.
Спасибо.
Вас смотрят, слушают и любят многие петербуржцы.
Очень
спасибо
приятно.
Вам большое. Всего
спасибо
доброго.
Большое. Спасибо большое. Это неожиданно. Хотел еще спросить, почему мы поклоняемся мощам святых?
Ну, мы почитаем мощи святых, их святые останки, как икону святого. То есть, да, то, что останки святого остаются нетленными, в этом явное чудо и свидетельство праведности жизни святого. И мы поэтому молимся перед мощами, даже там поклоняемся и мы целуем их в знак такого вот именно почтения к святому, не к самим мощам. То есть вот, тут важно понимать то, что вот как мы икону целуем, нас же обвиняют, то что вот вы почитаете дерево и краски. Да, что, ну, идолопоклонники.
Да.
Ну, совершенно разные вещи. На 7-й Вселенский собор очень четко разъяснил эту тему, что мы поклоняемся образу, мысленно восходя к первообразу. То есть мы молимся иконе Божьей Матери, не самой иконе, не дереву и краскам, а мы молимся Божьей Матери, которая изображена на этом образе. И когда мы почитаем мощи, молимся перед ними, да, как явное свидетельство того, что, ну, человек был праведным, и Господь сохранил, да, его останки в нетлении, то мы молимся именно святому, не самым останкам. а именно святому. Да, это вот такая традиция, еще древняя достаточно. Там всегда, когда там был храм, то под престол полагались мощи мучеников. Вот сейчас в Антиминце вшиваются часть всегда мощей, на которых совершаются службы, совершается литургия. Поэтому это почитание такое достаточно древнее.
Почему именно мощи? Почему не предметы, которые окружали
предметы святого? Тоже.
И предметы тоже.
Ну, как, ну, съездите в Дивеево, там есть и котелок владыки преподобного Серафима Саровского, и, значит, его там мотыга, и перчатка, рукавица, и еще что-то. Ну вот. В храме святителя Мартина исповедника лежит срочица, рубашка Матроны Московской. А вот у нас в храме находится часть облачения владыки Серафима Звезденского, священномученика 20 века. А вот часть его амафора. Вот мы в этом году как раз 80-летие торжественно принесли нам из города Дмитрова. Большое спасибо городу Дмитрову и лично отцу Афанасию Благочинному города Дмитрова за то, что вот он поспособствовал передаче. Владыка Тихон попросил, наш настоятель, да, владыки Ювеналии нам передали часть облачения владыки Серафима. Но у нас находится. Так что вещи тоже. Мы тоже так. Но это мы молимся, опять же, не этим вещам. Мы молимся святому, который использовал, носил или еще что-то. Да, эти вещи связаны с этим святым.
У нас еще один звонок. Давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Мы вас слушаем.
Добрый вечер. Отец Николай.
Да, слушаю вас.
Я хочу спросить у вас. Во-первых, с праздником вас
поздравляю. Спасибо большое, вас также.
У меня родился внук, ему уже год и месяц. И мои дети, мой сын и невестка, пока не хотят его крестить. Они говорят о том, что вот вырастет, он сам решит, в какую веру ему креститься. Даже вот так. Ну, а я, так сказать, за них-то молюсь, а хочется еще за внука молиться. Ну, вот все это время, вот уже год и месяц, я молюсь так, за Анну с чадом. То есть это невестка моя с чадом. Вот. Ну, как долго я могу так молиться?
Значит, вы можете молиться так, вот пока они не покрестят ребенка, можете поминать действительно свою невестку с очадом или сына своего с очадом. А тут душа, чужая душа потемки, и в религии не может быть и не должно быть какого-то понуждения. Вот. Что вы можете сделать, это объяснить, рассказать, что вот это утверждение, что ребенок вырастет и сам примет решение, оно все-таки не совсем правильное. Потому что ребенок, он с детства должен там иметь крышу над головой, хорошо питаться.
Да. Они все это понимают прекрасно, все это знают, но у них свое убеждение.
Свое убеждение, но тут я говорю, только мягкой силой. Рассказывает, говорит, что с детства ребенок должен питаться не только физически, но и духовно. А полноценное питание духовно возможно только в церкви, когда человек крещенный. Он же, ребеночек, не может причащаться, пока он не крещен. А причастие это очень важно.
Нет,
это духовная пища. Без этой духовной пищи нормального, полноценного развития духовного не получится. Поэтому вы можете вот так сказать родителям, и потом воспитывать ребеночка маленького с помощью Божией, когда человек уже часть церкви, это все-таки одно дело. А когда вот он так растет, как Маугли в джунглях, думать, что из него прямо сразу получится что-то такое замечательное, лучше все-таки попросить у Господа, чтобы он помог в этом деле, когда ребенок растет, воспитывается в семье. Вот. Поэтому тут просто постарайтесь объяснить, как-то смотивировать, заставить невозможно.
Они взрослые люди, их очень трудно переубедить.
Да, да, но для верующего все возможно. Вы просите, говорите, Господи.
Спасибо. Да. Но мне-то как? Вот я как молиться я буду?
Молитесь так, как молитесь. Да, вот поминайте невестку с очадом.
С очадом, да?
Да. Пока так. А так, как только крестят, уже можно будет полноценно. Ну, это, кстати, понятно, тоже, да. Тоже мотивация, тоже объяснить, что вот я даже помолиться не могу за внука. Давайте его все-таки покрестим.
Спасибо.
Божьей помощи, с праздником вас.
Послание к евреям, глава 13, стих 7, мы читаем такие слова. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Как соблюдать эту заповедь?
Ну, тоже, да, очень важно. Святые для нас не просто только лишь друзья и наши помощники, заступники, которые могут вместе с нами помолиться. Это, конечно, некий образец жизни. Апостол Павел пишет: «Подражайте мне, как я Христу». В этом плане апостол Павел, он был тоже человеком, таким же, как и мы, в отличие от Христа, который был Бога-человеком. И поэтому мы должны брать пример со святых, которые к нам ближе. Христос — это такой вот самая высокая планка, это эталон. Да? И вот есть люди, которые смогли на этом пути достичь неких успехов. Да? Почему мы видим, что апостол Павел, у него же такая интересная судьба. Он был гонителем христиан, у него были в жизни очень разные моменты. И он пишет там о том, что вот, что я не хочу делать, то делаю, а что хочу совершать, то не делаю. Это вот прямо про нас, да. Это вот прямо в точности наше состояние. Когда мы не хотим грешить, а все равно совершаем, к сожалению, эти вещи. А хотим что-то, жизнь духовную, все нам некогда, как-то и лень, и в храм идти тяжело, и далеко ехать, и в воскресенье поспать хочется, и так далее, и так далее. И вот это, поэтому святые очень близки к нам. И мы, изучая житие, должны обязательно, вспоминая их, смотреть на их жизнь, на кончину их праведную и брать с них пример добрый. Вот, для нас святые — это некий такой образец для подражания. Поэтому, изучая, не только должны потребительски немножко относиться к ним. Ну, нам помогите, святые угодники, а как-то отвечать какой-то взаимностью тоже. Вот хотим сделать приятно святителю Николаю Чудотворцу? Ну, постарайтесь сделать вот, подражать ему, как вот он поступал. Он был милосердным, нужно тоже постараться быть милосердными. Вот в этот день, между прочим, святейший патриарх Кирилл благословил совершается день милосердия тем, кто находится в темницах. Потому что мы знаем, как святитель Николай вступался несколько раз за теми, кто был неправильно осужден, и в том числе в темнице он находился. И сегодня были молебны во всех храмах, в том числе и в нашем, о заключенных, да, об их укреплении, и чтобы так вот, чтобы все люди провели к ним милосердие, доброту, и даже собирались пожертвования для того, чтобы передать для, на тюремное служение. Вот, так что мы так сегодня все вместе старались подражать святителю Николаю.
Вот. То есть истинное почитание святых — это подражание им?
Подражание и жизни, да.
К сожалению, время нашей передачи подходит постепенно к концу. Еще один такой итоговый вопрос успею задать. Какова роль почитания святых для духовной жизни христианина?
Ну, безусловно, это важная вещь, потому что если бы это было не настолько важной вещью, целый Вселенский собор не вывел. Вот Седьмой Вселенский собор отдельно, как догмат, учредил почитание святых. Что, да, мы молимся им, просим об их помощи, заступничестве и подражаем их святой жизни. Понятное дело, что для христианина на первом месте стоит Бог, да, Господь наш Иисус Христос, воплотившийся Сын Божий, жизнь Христа, проповедь Христа, что Он нам говорил, безусловно, это приоритет неоспоримый. И об этом мы в первую очередь должны думать. И именно к словам Христа мы должны прислушиваться. А почитание святых угодников — это такое логическое продолжение для христианина. Он смотрит, как благодать действует через церковь. Ведь церковь — это не просто такой институт, где мы можем прийти, да, попросить о какой-то помощи, поставить свечку. И все это, конечно, все хорошо. Но самое главное, что мы можем получить в церкви — это спасение. А спасение возможно только через молитву Господу нашему Иисусу Христу и через духовную жизнь, через покаяние, очищение совести и через жизнь духовную.
Спасибо большое, отец Николай, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Бог благословит. Еще раз вас с праздником. Божьей вам помощи.
Я благодарю наших телезрителей за звонки. Особенно благодарю за звонок из Петербурга, за вашу поддержку. И напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста, священник Николай Конюхов. Всего вам доброго и до новых встреч.